Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, который обильно пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верой принимаем и держимся, Господь Иисус, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Тебя, через то, что Ты сделал для каждого из нас, мы верим, что в Тебе, в Твоем Духе мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и мы уже в Тебе не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец и Бог наш, благодарны Тебе за Дух Господень. Мы принимаем Его действия с благодарением. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас, если мы хоть чем-то ограничивали, ставили сопротивление, ставили препятствие действию Твоего всемогущего Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги Духом Твоим. Дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты желаешь научить нас сегодня. А мы держимся слова. И с благодарением принимаем, что мы сверхъестественно будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Царь наш, помажь ум каждого слушающего этот урок духом Твоей премудрости и откровения. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание духа премудрости, духа откровения погружает ум каждого слушающего в сверхъестественные способности понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас каждый слушающий понимает и принимает несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы принимаем это с благодарением. И я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты желаешь их научить, они были научены, и они были эффективными, плодовитыми и подданными Твоего Царства во имя Иисуса. Я принимаю помазание для этого урока и благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты будешь направлять и вести меня в силе, делая способным несравненно больше говорить и несравненно больше доносить во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за это благословенное время, за этот урок, за этот материал. Спасибо Тебе, Дух Святой. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы слушающих. И приказываю им оставить умы слушающих этот урок во имя Иисуса. Я высвобождаю их ум от всякого демонического влияния. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что Дух Господень прямо сейчас уже направляет их мысли, слова и действия. У них ум Христов. Спасибо Тебе, Иисус. Я благословляю каждого слушающего этот материал и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Мы полностью полагаемся, Иисус, на сверхъестественное действие Твоего Духа и силы. И мы верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, урок номер 8. И сегодня мы с вами стартуем. У нас будет начинаться третья часть. Сегодня мы начинаем с вами изучать уже непосредственно сам закон сеяния и жатвы. Но у нас есть базовое местописание, которое, не могу я как его пропустить. Почему? Потому что это базовое местописание в целом наводит порядок во многих представлениях. Я верю, что каждый слушающий еще раз и еще раз через это наше базовое местописание во многом будет иметь правильное или формироваться в нем будет правильное представление о законе сеяния и жатвы, о его важности. Я отмечаю именно его важность. Это базовое местописание, которое мы используем в настоящем материале и в целом во всех уроках, мы взяли из книги «Бытие», 8 глава, 20-21 стих. Это события, которые стали происходить на земле сразу после Ноева потопа. То есть событие Ноева потопа – это первое из масштабных событий на Земле, которое было связано с грехом человека. И после этих событий Бог, то, что Он сказал после этих событий, после Ноева потопа, то, что Он сказал человеку, в целом раскрывает, насколько на Земле стало все зависеть от человека. И я хочу прочитать. Бытие, 8 глава, 20-21 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу», это после потопа, «и взял из всякого скота чистого и всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем», то есть Господь сказал, «не буду больше проклинать землю за человека». И причина следующая. Потому что помышление сердца человека – зло от юности его. Все, теперь содержимое его духа – зло. Все, нет смысла что-то еще вносить, пытаясь изменить человека через естественный физический мир. Все, содержимое его духа теперь будет направлять его. И следующее, будьте внимательны. «Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Все. То есть Бог сказал, проклинать землю не буду, поражать ничего не буду. Все. Что касается Бога, точка. В целом Бог обозначил кое-что. И дальше Бог говорит о том, от чего теперь будет зависеть все происходящее на земле. Впредь или с этого момента, во все дни земли и всего происходящего на ней, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть с этого момента на земле все будет происходить под влиянием и действием, хотя так и было. Поймите, до этого так же самое и было. Но до этого это не было озвучено как то, что теперь связано непосредственно с самим человеком. А теперь Бог высвечивает или озвучивает, или доносит до человека, что теперь все происходящее на земле будет зависеть от тебя. И я хочу прочитать то, что сказал апостол Павел в послании к Галатам, так как то, что сказал он в послании к Галатам, созвучно с тем, что Бог сказал Адаму. Слушайте, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Бог сказал, не буду проклинать, не буду. Все, все, что касается меня, не буду проклинать, не буду поражать. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек на этой земле, то и пожнет. То есть очень достаточно ясно и понятно говорится человеку, что все события, происходящие на земле и в жизни самого человека, теперь будут зависеть непосредственно от самого человека. И в этом закон сеяния и жатвы становится определяющим. Хорошо. Итак, сегодня мы начинаем с вами рассматривать закон сеяния и жатвы. Закон сеяния и жатвы. То есть мы дошли до его изучения. И прежде чем мы приступим к его изучению, я хотел бы для себя и для каждого из нас в нашем уме выставить некоторые ориентиры, которые просто будут как ориентиры, чтобы наш ум сильно не колебался в разные стороны. Ориентир первый. Для нас важный ориентир. Автором этого духовного закона является Бог. Это, поймите, может быть, сейчас вам кажется, брат Олег, а при чем, что это за ориентир? Если автором этого духовного закона является Бог, то это уже ориентир. В дальнейшем вам это поможет относиться к этому закону с почтением и уважением. Бог его утвердил, и Бог его привел в действие. Первый ориентир. Второй. Именно Бог подчинил все творение этому закону, как в духовном, так и в естественном физическом мире. Именно Бог подчинил все творение, вы скажете, брат Олег, и меня, и вас, учитывая, что вы творение. Именно Бог подчинил все творение этому закону, как в духовном, так и в естественном физическом мире. Вы знаете, что сатана, как ангельское существо, полностью во власти этого закона. Другое дело, опять-таки, на это никто не обращал внимания. Все духовные и естественные физические творения полностью подчинены во власть этого закона. И третий ориентир, что никто из творений не может ни отменить, ни дополнить Богом утвержденный духовный закон сеяния и жатвы. Следовательно, из этого можно сделать заключение, из этих трех ориентиров можно сделать следующее заключение. Следовательно, духовный закон сеяния и жатвы не нуждается в доказательстве со стороны Бога. Не нуждается. То есть Бог его доказывать никому не будет. Он есть, в его власти все творения и точка. Это очень отрезвляюще. Потому что сами дети Божьи любят дискуссировать. Нужно им это, не нужно. Будут они пользоваться этим или не будет. Бог никого не будет убеждать и никому ничего доказывать не будет. Я могу простой пример. Бог никогда не пытается кого-то убедить и кому-то доказать, что закон гравитации – это закон, во власти которого находятся все творения. Или закон земного тяготения. Он никогда никому не пытается это доказать. И всякий, кто хоть как-то спорил с этим и хоть как-то противостоял с этим, их больше нет пока. На сегодняшний день на земле их жизнь закончилась уже. Почему? Потому что они пытались это доказать, нарушая этот закон. Кстати, одно из искушений сатаны было с использованием этого закона, закона земного тяготения или гравитации. Хорошо, поэтому все, что может сделать каждое творение, и все, что важно участникам завета, это, слышите, слушайте внимательно, это тщательно изучить его и постоянно применять. Все. Это то, что вы можете и должны сделать. Тщательно изучить его и постоянно применять. И, конечно, само изучение любого закона существующего, в том числе и духовного, а мы говорим о духовном законе сеяния и жатвы, изучение любого закона для эффективного, слышите, для эффективного его понимания очень важно представить в доступной для ума форме. А для этого мы сам закон, его составляющие, разделим на несколько групп. Каждую группу мы будем изучать в отдельности. На несколько групп. Первая группа, и она состоит из определенных составляющих. Первая группа в законе сеяния и жатвы – это почва. Называется почва. Первая группа в законе сеяния и жатвы, в законе духовном сеяния и жатвы, называется почва. Вторая группа называется семя. Третья группа называется жатва. Вот такие три группы мы обозначим для нашего изучения. Три группы. Это почва, это семя, это жатва. Мы начинаем с сегодняшнего урока изучать первую группу, которая называется почва. Поэтому вы можете отметить себе почва. Почва. Сегодня мы с вами рассмотрим особенности почв. Особенности почв. Или почвы. Можете написать почва. Особенности почвы. Особенности почвы. Возможно, когда я сейчас вам это все говорю, вы не сильно ощущаете в своем уме важность настоящего материала. Я давно работаю с этим законом. И сам материал по этому закону я давно имел желание дать. Но Дух Божий мне не давал эту возможность, не представлял эту возможность по одной простой причине. Он хотел, чтобы я достаточно глубоко изучил этот закон, чтобы мог представить его достаточно убедительно. Потому что отношение верующих к этому закону на сегодняшний день очень пренебрежительно. И те составляющие, которые никогда не являлись второстепенными в законе, вообще иногда даже не упоминаются. То есть я думаю, что вы не так часто слышали о почве и изучении почвы. Я не думаю, что вы так часто рассматривали это с такой важной позицией, как детальное изучение. Возможно, где-то мельком вы что-то слышали. Так, мельком. А важность и детальное изучение вы никогда не уделяли этому внимания. Хотя, если вы посмотрите притчу о сеятеле, то Иисус, именно отмечая причину отсутствия урожая и эффективного действия сатаны, отмечал почву. Он не ставил как основную причину, но именно почва и то, что с ней происходило, было одной из основных причин отсутствия урожая желаемого и эффективного действия сатаны. Также и мудрость Божия в изучении путей Божьих говорит о том, что именно от почвы духа человека зависит то, чем наполняется его жизнь. То есть сама мудрость Божия представляет важность этой темы. Но другое дело, что мы никогда не рассматривали это как важное. Что-то важное, то, что нужно для изучения. В целом, это во многом мешало нам быть постоянными и эффективными в применении закона сеяния и жатвы. Поэтому из Писания очевидно, что почва всегда была важной составляющей как в применении, так и в изучении закона, духовного закона сеяния и жатвы. Особенно для тех, кто хочет эффективно и постоянно иметь урожай. Вообще иметь урожай на постоянной основе всегда требует тщательного изучения закона сеяния и жатвы. Во всяком случае, если вы хотите. Если вам не обязательно урожай на постоянной основе, то вам не обязательно глубоко изучать этот закон, потому что вам все равно. Но если вы хотите иметь урожай на постоянной, я делаю ударение, на постоянной, ежедневной основе, вам нужно быть очень внимательным к изучению темы почвы, так как от почвы зависит во многом, будет у вас урожай или не будет, и какой будет у вас урожай. Поэтому пренебрежение в вопросе знаний, связанных с почвой, приводит участника завета с Богом к жизни методом проб и ошибок. Знаете, что это опасная жизнь методом проб и ошибок? Так как усилия на ложном пути всегда приводят к разочарованию. Экспериментировать в той области, где уже все представлено в форме закона, не мудро. Я не думаю, что кто-то экспериментирует с законом электричества. Во всяком случае, те, кто экспериментировали, все о них услышали. Ну, услышали то, что с ними произошло. Потому что, возможно, для многих это был последний день. Экспериментировать с законами не надо. Возможность изучения и расширения спектра их применения – это да. Но экспериментировать с законами не надо. Если это уже известно как закон, известны его элементы, известный порядок его соединения и известен конечный результат, экспериментировать не надо. Надо учиться применять и приобретать опыт в ежедневном его применении. Это важная деталь. На сегодняшний день я знаю, что верующие не очень серьезно относятся к законам, но я люблю изучать законы. По всей видимости, почему мне этот закон особенно близок. Я люблю изучать законы. Знаете, я вам объясню почему. Во-первых, законы неизменны и постоянны. Всякий раз, изучая законы, вы обретаете покой. Вообще, вы всегда будете обретать покой в том, что неизменно и постоянно. Это жизнь без экспериментов. Потому что, когда я слышу от верующих, никогда не знаешь. Подожди, если ты никогда не знаешь, вообще, что ты можешь утверждать и на чем строится твоя жизнь? На вулкане или на желатине? А я не хочу, чтобы моя жизнь была на вулкане или желатине, потому что Писание говорит мне, все пути твои да будут тверды. И Писание говорит мне, что Иисус есть краеугольный камень, строя на котором я могу иметь покой. Поэтому я не собираюсь рассматривать свою жизнь с позиции «никогда не знаешь». Для меня изучение законов – это как раз тот момент, где я могу действительно полагаться на Бога. Потому что Бог выразил себя в законах. Бог представил себя в законах. Бог представил себя так, чтобы каждый, кто обращается к Нему и изучает духовные законы, мог увидеть одну такую простую истину. Живите по ним, и Бог всегда будет в вашей жизни. Применяйте закон электричества, и у вас всегда будет светло. Скажите, это трудно? Вы знаете, что неизменность и постоянство закона электричества привело его к такой востребовательности, что он сегодня в каждом доме и в каждой квартире. А Бога в основном представляют, как никогда не знаешь. Поэтому особенно никто не торопится принять Бога такой глубиной, которой он должен быть. Сами верующие оказали медвежью услугу даже людям. Это такое слово, медвежья услуга. Именно наш Бог, Бог Авраама, Исаака и Якова, Он неизменный и постоянный, Он скала. И есть законы, которые Он утвердил с целью, чтобы участники Завета, или дети Божьи, будем использовать и такой термин, строя свои отношения в Его Царстве с Ним, строили без экспериментов. Без экспериментов. И невежество в законе сеяния и жатвы на сегодняшний день приводит к такому состоянию самих верующих, что они готовы уже за все что угодно хвататься. Я буквально сегодня разговаривал с одним человеком в машине, когда ехал. И я говорю, ты смотри, какая ситуация. Почему люди бросаются в крайности в сфере финансов? Потому что они не знают законы, которые управляют в духовном мире любым видом семени. Поэтому верующие бросаются в любую крайность, хоть как-то восполнять свои нужды. По причине невежества того, какие Бог утвердил законы, чтобы сверхъестественным способом в этом проклятом мире иметь благословенный урожай. Хорошо, я немножко уже пошел в сторону, потому что это для меня очень живая тема. Очень живая тема. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами начинаем рассматривать и стартуем в изучении первой части. Первая часть, первой группы – это группа почва. Почва. И как я уже отметил, что хотя к ней не очень, скажем так, внимательно относятся, но поверьте, для вас это очень важно. Для вас это очень важно. Поэтому я буду неторопливый, последовательный, потому что я хочу, чтобы в эту часть в изучении закона сеяния и жатвы, я имею в виду, эту часть, все, что связано с законом сеяния и жатвы, чтобы каждый слушатель мог подробно услышать. А теперь будьте внимательны. Когда вы читаете Писание, вы часто встречаете такие слова. Земля, сердце или слово дух. В целом, если человек не знает, что Бог подразумевает под этим словом, то он в это ничего и не вкладывает. Но Бог, используя эти термины в Писании, всегда подразумевает одно – почва. То есть Бог что-то хочет представить, на что-то хочет сделать ударение. Он не просто использует слово «земля», он не просто использует слово «почва», он не просто, извиняюсь, «сердце», он не просто использует слово «дух». Он представляет что-то за этим. Он хочет что-то раскрыть, что-то развернуть, на что-то сделать ударение, потому что за этим стоит слово «почва». Хотя в книгах Ветхого Завета часто можно заметить, что слово «сердце» и слово «душа» как бы используются в одном и том же случае, на самом деле это причина лишь в том, что некоторые авторы Ветхого Завета, некоторых стихов, не всех, некоторых стихов, не имели откровения о триединстве человека, что человек состоит из духа, души и тела. Многие авторы не имели такого откровения, потому чаще всего душа и тело – это все представления, которые были о человеке, потому что думали, что именно в душе находится дух, то есть душа – представитель всей духовной субстанции человека, и есть тело. Но опять-таки, это было в период Ветхого Завета, были такие представления. На сегодняшний день нам Духом Святым открыто, что человек состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. И духовный мир нам тоже открыт в определенных составляющих, как и что там происходит. Поэтому запишите себе, первое, что вам важно знать, что дух человека, а также духовная сфера – это почва духовного царства или в духовном мире. Это почва. Дух человека, а также духовная сфера – это почва духовного мира или духовного царство, почва. Следующее запишите, это то, что тоже вам важно знать для ориентира. Земля – это почва в естественном физическом мире. Вот эти два момента, которые я сейчас сказал, они очень важны в целом для вашего ума, потому что ваш дух и так с этим знаком. Для вашего духа это не новинки. Но в вашем уме нужно выставить определенные ориентиры, в свете которых он будет просто не уклоняться в разные стороны. В изучении законов все выставляемые ориентиры всегда должны быть неизменны и постоянны. Это закон, это правило. Изучение законов невозможно в свете теории, потому что сами по себе законы не предполагают теории. Поэтому изучение Царства Божьего или духовных законов, действующих в нем, не предполагают теории, не предполагают какие-то видения чьи-то, сновидения чьи-то, не предполагают никаких вещей, которые какие-то индивидуального характера, а не общего. Поэтому само изучение духовного закона сеяния и жатвы мы будем изучать в жестких дисциплинах. И я бы дал вам сейчас два важных момента в изучении. Это жесткие моменты. Что? Первое. Дух человека, а также духовная сфера – это почвы в духовном мире. Это неизменно всегда и везде, и во всех деноминациях. И также неизменно и постоянно, что земля – это почва естественного физического мира. Ну, брат Олег, это и так понятно. Слава Богу. Хорошо. Итак, творя землю, теперь вы понимаете, творя землю как почву, мы сейчас будем говорить об этой функции земли, творя землю как почву для естественного физического мира, Бог вкладывал почву или вложил в почву, или подчинил почву естественного физического мира духовному закону, который уже активно действовал на тот момент в духовном мире. То есть все духовные творения уже были, все духовные творения уже были подчинены этому закону. Но естественного физического мира еще на тот момент не было. И когда Бог творил естественный физический мир, в землю, как в почву естественного физического мира, Бог вложил духовный закон или подчинил почву естественного физического мира духовному закону. Смотрите, как он это сделал. Читаю вам из Писания. Бытие 1 глава, 11 стих. Вот как Бог это сделал. Он сказал следующие слова. «Да произрастит земля». Как только Бог сказал эти слова, через эти слова в ту же секунду он подчинил почву естественного физического мира действию духовного закона сеяния и жатвы. С той секунды, как только Бог это сказал, почва естественного физического мира должна выращивать или взращивать всякое семя и все, что в нее посажено с целью роста. Бог сказал, да произрастит земля. Все, с той секунды, все, всякое семечко, всякий саженец, который будет в нее посажен, земля должна давать этому рост. Не умножение, я сказал рост. Не путайте умножение с ростом. Это немножко разные вещи. Но мы будем изучать и то, и другое. Поэтому с той секунды почве естественного физического мира начал действовать духовный закон сеяния и жатвы. Я буду делать на это ударение. Почему? Чтобы у вас не получалась солянка. Закон сеяния и жатвы, действующий в почве естественного физического мира, это не закон естественного физического мира. Это духовный закон, действующий в естественном физическом мире. И я буду делать на это ударение, потому что для вас, как духовных творений, это супер важно. Итак, духовный закон сеяния и жатвы действовал и начал действовать. Действовал, потому что в духовном мире он уже действовал. И начал действовать. Слушайте. Первое. В духовном царстве Бога. То есть сейчас мы отмечаем в тесте. Там или то, или где. Отмечаем, где действует закон сеяния и жатвы. В царстве Бога. Можете себе написать так. Закон сеяния и жатвы действует в царстве Бога. Следующее место, где он действует. В царстве естественного физического мира. Естественный физический мир – это царство. Естественное физическое. И следующее, где он действует на сегодняшний день, этот закон, в духе человека. О чем это говорит? Будьте очень сейчас внимательны, потому что здесь я хочу отметить важный момент. Это говорит о том, что человеку, созданному по образу и подобию Божьему, как духовному существу, легко, слушайте, легко не только представлять, но и видеть этот закон. Так как человек настолько универсален, что он одновременно находится в двух сферах, духовной и физической. В духовной – духом, в физической – телом. А этот закон действует и там, и там. То есть все, что нужно человеку, это быть внимательным к тому, как этот духовный закон действует в естественном физическом мире. Чтобы получить полное представление о том, как он действует в духовном мире. То есть мне не обязательно заглядывать в духовный мир, чтобы понять, как действует этот закон. Потому что то, как действует в физическом мире, так действует и в духовном мире. Так действует и в духе. Значит, если я хочу внимательно изучить этот закон или подробно изучить этот закон, все, что мне нужно, это просто поразмышлять и понаблюдать за действием этого закона в естественном физическом мире. То есть, если я уделю этому время, поразмышляю, порассуждаю, то я могу получить детальное представление о том, как это происходит в Царстве Бога. Детальное представление о том, как происходит это в моем духе. Я не вижу, как это происходит в моем духе, но я вижу, как это происходит в естественном физическом мире. Я не вижу, как это происходит в Царстве Бога, но я вижу, как это происходит в естественном физическом мире. И рассматривая это в естественном физическом мире, и зная, что этот закон духовный, и он действует в Царстве Бога, и он действует в моем духе, через естественный физический мир, через творение видимое, я могу познать мир невидимый. Именно по этой причине Иисус, уча о Царстве Бога, о Царстве невидимом, использовал примеры естественного физического мира. Царствие Божие подобно тому, как человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Царствие небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем. И много-много-много-много разных притч в целом, которые на примере действия духовного закона сеяния жатвы в естественном физическом мире в целом представляли картину мира духовного. Почему Иисус использовал примеры из естественного физического мира? Потому что духовный закон, действующий в естественном физическом мире, действует также и в мире духовном. То есть теперь вы понимаете, как изучать закон, который действует в вашем духе. Скажите, на примере чего? На примере естественного физического мира. То есть вы можете взять семечку фасоли и на ней написать обетование семечки фасоли. Потом эту семечку фасоли положили в почву, засыпали ее. Сухую почву засыпали ее. На следующий день развернули, ничего. Засыпали сухую почву. На следующий день ничего. Через день ничего. Братья, что вы хотите сказать? Ну, вы изучаете духовный мир. Вы изучаете, как работает ваш дух. Братья, а что делать дальше? А теперь полейте хвалой. Полили. На следующий день ничего. Закрыли. Опять полили. Смотрите, семечко набрякло. Я вам хочу, как можно изучать духовный мир. Просто изучать духовный мир. На примере того же вазона, в который вы сорите семечку, и семечко фактически вам отображает то, что происходит в сокрытом мире. Брат Олег, вы как-то так и странно рассказываете. Вы знаете, я когда иногда разговариваю с верующими, у меня такое впечатление, что они вообще не с той планеты, не с той планеты. У меня такое впечатление, что они и слепые, и глухие одновременно. Вот почему Иисус сказал, что многие глазами смотрят, а не видят, ушами слушают, но не слышат. Потому что в их представлении все, что происходит в мире духовном, это вообще необъяснимо. Поэтому чаще всего духовный мир на сегодняшний день верующими представляется просто как какая-то сказка. И они участники этой сказки. И там в этой сказке присутствуют какие-то образы, которые действуют каким-то странным законом, которые никому не понятны. Но я вам хочу сказать, духовный мир имеет абсолютный порядок. абсолютный порядок. И в нем вы действительно можете иметь покой. Я не думаю, что кто-то из вас сильно беспокоится о том, что когда он посеял семечку в почву и полил, что она не вырастет. Вы скажете, брат Олег, это же вообще смешно говорить. Подождите. Когда вы будете изучать этот закон, а потом будете разговаривать с некоторыми верующими, вы за голову возьметесь. Потому что то, что я на сегодняшний день, откроется вам. И вам станет понятно, почему у верующих происходит то, что у них происходит. Потому что такие примитивные, элементарные вещи, которые открываются через естественный физический мир, никогда ими не проецируются на мир духовный. Никогда. Хотя Бог в послании к римлянам в первых главах написал, что через творения видимые можно понять невидимый мир. Но это никто никогда не связывает между собой. О, это тайна. Хорошо. Я не буду сильно делать ударение, но поверьте, это серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Вы знаете, что каждый агроном знает, слушайте внимательно, каждый агроном знает, что пока семя не находится в почве, от него ничего нельзя ожидать. Правильно? Правильно. Скажите, как вы думаете, агроном знает, что нужно сделать с семенем, чтобы оно начало расти, а потом дало урожай? Конечно. И вы знаете, что агроном никогда об этом не думает. Потому что агроном знает, что если ему понадобится семени дать рост и умножение, его надо посадить куда? Почву. Почва – это стартовый момент. Стартовый момент. Это важная составляющая для роста и умножения. Агроном об этом знает. Хотелось, чтобы об этом еще дети Божьи знали. Скажите, что вы скажете человеку, который, имея нужду в обеспечении, даже хлебом, имея тонну пшеницы в мешках, сидит и вопиет к Богу, чтобы Бог умножил пшеницу в мешках? Скажите, что вы скажете это или посоветуете этому человеку? Он скажет, что вы не духовный. О, я верю в сверхъестественного всемогущего Бога. Почему вы постоянно хотите ограничивать Бога? Бог любит меня. Он позаботится обо мне. Он даст рост тому, что в мешках. Я думаю, вы позвоните на молитвенную цепочку. Молитесь, пожалуйста, за моего знакомого. Потому что, возможно, у него есть какие-то сложности. Сложности. Брат Олег, ну, слава Богу, мы не такие. Да, конечно, я же про ваши кладовые сейчас не говорю, в которых вы прячете деньги или прячете еще что-то. Я про это сейчас не говорю. И вы нуждаетесь, вам нужно срочно оплатить какие-то счета, но тем не менее, ну, брат Олег, конечно, мы про это не говорим. Я многие вещи говорить не буду. Они выглядят смешно, может быть. Но на сегодняшний день такое малое количество верующих стало эффективно, целенаправленно использовать этот закон с целью получения урожая на постоянной основе. Единицы. Единицы. А причина вам скажу. Потому что в вашем уме этот закон не воспринимается серьезно. Я вам точно могу сказать. Как, брат Олег, не воспринимается серьезно? Скажите, кто из вас желает иметь урожай благословений каждый день? Все. А теперь скажите, кто сеет каждый день то, что он хочет пожать? Единицы. Вот вам и ответ. Вот вам и ответ. Хотя вы знаете, что если семя посеяно в почву, оно даст рост и умножение. Но этого не делайте. Потому что в вашем уме, ваш ум и его содержимое не представляют это как что-то серьезное. Поверьте, я уже это все проходил. У вас есть серьезные многие другие вещи, очень серьезные. О, брат Олег, вы знаете, там то-то, то-то, и это то-то, то-то, и это то-то, то-то. Поэтому вы работаете по 12 часов в день, потому что вам нужно как-то содержать свою жизнь. А тот закон, который Бог утвердил, что вы могли сверхъестественно иметь больше, чем достаточно, он несерьезный. И отношение к нему несерьезное. Поэтому, естественно, что вы скажете этому человеку? Вы скажете: ты знаешь, по-моему, у тебя проблемы. Он скажет: да, конечно, вот я Богу доверяю, пока ничего нет. У тебя проблемы не с Богом, у тебя проблемы... Благослови его Господь. Не будем делать ударения ни на что. Хотя, я думаю, этот человек, который такой ведет странный образ жизни, читал в Писании: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек. Он ничего не сеет. Брат Олег, почему так делает это дрение? Вы знаете, сколько раз меня упрекали в том, что я очень щепетильный в вопросе закона сеяния жатв. Вы даже не представляете. Брат Олег, вы ограничиваете Бога. Не я, вы ограничиваете Бога. Вы ограничиваете Бога, когда вы говорите о Боге, что Он такой, каким Он не является. Вы ограничиваете Его в своем уме. Вы не можете ограничить Бога. И я Его не могу ограничить. Но мы ограничиваем Его в своем уме. И слава Богу, что Бог открыл этот закон. Поэтому не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И усвойте раз и навсегда. Пока семя не находится в почве, роста и умножения не будет. Читаю вам из Писания. 2 Коринфянам 9:10. Бог дает обилие посеянному. Не спрятанному, не отложенному. Брат Олег, а вы позаботились о своем будущем? Отложили деньги? Нет. Мое будущее – вечность. Если вы собираетесь навечно что-то откладывать, то я вам рекомендую вечность вкладывать. Откладывать на вечность не надо, но вкладывать в нее надо. Писание так и говорит: кто сеет дух, тот пожнет жизнь вечную. Слава Богу. Хорошо. Видите, как мы опять затронули этот закон. Конечно, этот закон, потому что мы всегда будем затрагивать этот закон. Особенно в изучении этого материала. Поэтому каждому желающему иметь урожай на постоянной основе, важно знать, что у любой почвы, то ли у духовной, то ли у естественной, физической, есть Богом поставленная задача, которую мы уже вначале обозначили. Задача, которая и подкреплена духовным законом. И вот эта задача – высвобождать содержимое семени и давать ему рост только после того, как оно посеяно в почву. Слышали? После того, как оно посеяно в почву. Дай Бог, чтобы это как откровение излилось в ваш ум. Я понимаю, послушайте, для вашего ума вы имеете больше спокойствия, когда оно лежит в коробочке. Или в кармане. Покой. Но, находясь в кармане, оно не умножается и не растет. Находясь в коробочке или на счету, оно не умножается и не растет. Оно лежит. А Бог установил следующее правило. И мы отметили его как первое. Особенность первая. Что? Читаю. Высвобождать содержимое семени и давать ему рост только после того, как оно посеяно. Бог дает обилие посеянному. Все, что не посеяно, все, что не в почве, не растет и не умножается. Вы скажете: брат Олег, это простые истины, и они и так понятны. Если они и так понятны, то я понимаю, что только по одной причине они неприменяемы. Ум не рассматривает это как что-то важное и серьезное. А причина – недостаточно обновленный ум. Это было всегда. Поэтому отнеситесь к этому со всей серьезностью. Это первая важная особенность. Первая важная особенность, что Бог вложил в почву определенный закон, и мы ее сейчас отметили, это высвобождать содержимое семени. И если семя находится в почве. Все, это закон. То есть, если я хочу высвободить что-то из семечки, что мне нужно с ней сделать? Посадить. Представляете, вы приезжаете с какой-то экзотической страны. Допустим, там с острова Кипр. Раз что-то мулит в ноги. Вы достаете грецкий орех там, или кедровый, или еще что-то там, кокосовый орех. достаете там сандалика своего. Скажите, что нужно сделать, чтобы из этого кокосового ореха, который вам мулял всю дорогу, что нужно сделать, чтобы узнать... Не, кокосовый я сразу вас. Вот вы раз, что-то муляет, вы достаете какая-то непонятная семечко, непонятной формы, непонятных размеров, все непонятно. Скажите, что нужно сделать, чтобы узнать, что это такое? А можно просто сидеть и думать. Нет, надо посеять. Вы посеете, оно вырастет, и вы сразу начнете понимать, что попало вам в обувь. Это такие простые истины. Но я хочу еще раз отметить, в вашем уме это настолько примитивно, брат Олег. Это и так понятно. Конечно, вы с самого детства знаете, что нужно сделать с семечкой, чтобы она начала расти. Вы с самого детства об этом знаете. И когда кто-то с кафедры вам говорит это с серьезным видом, я уже это знаю. Так почему не живете этим? Почему не живете? Зато когда кто-то этим живет и имеет урожай, а почему бы и вам так не жить? О, потому что вы пастырь, потому что... Поймите, закону сеяния и жатвы абсолютно все равно, кто вы. Если у вас в руках тыквенная семечка, ей абсолютно все равно, кто вы. Гривни в вашем кармане абсолютно все равно, кто вы. Хорошо. Ей не все равно, умеете ли вы читать, не умеете, другой вопрос. Потому что иначе вы не узнаете, что это. Но ей все равно, кто вы. Хорошо. Вторая особенность. Первую особенность мы с вами отметили. Первая особенность почвы, вторая особенность почвы. Почва не перебирает и не сортирует посеянное в нее. Если вы посеете в почву рядышком с фасолью семена пырия, почва взрастит и то, и другое. Почва не перебирает и не сортирует посеянное в нее. Вот так это можете записать. Марка 4 глава 22 стих написано. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. И ничего не бывает потаенное, чтобы не вышло наружу. Не вышло наружу из семени, если оно посеяно. Скажите мне, что вы посоветуете человеку, который тщательно приготовил почву, посеял в нее пшеницу, а ожидает ячмень? Что вы посоветуете человеку? Я спрашиваю вас серьезно, что вы им посоветуете? Не, я бы посоветовал ему ожидать пшеницу. Он уже посеял ее, он уже приготовил почву, он посеял пшеницу. Я бы посоветовал, не, ячмень лучше не ожидай. Ожидай пшеницу. Он говорит, но мне не нужна пшеница. Я тогда спрашиваю, а зачем ты посеял ее? Ну, а что Бог не знает? У меня было семя, я его посеял, ожидаю ячмень. Ну, ты знал, что это семя пшеницы? Да. А зачем сеял? Ну, я думаю, что Бог знает об этом, и Бог обязательно мне поможет. Эти крайности на сегодняшний день распространены. Сеют одно, ожидают другое. Так не бывает. Сеют одно, ожидают другое. Вообще, это было бы настолько действительно серьезная глупость, что вы посеяли семя тыквы, а ожидаете, что вырастет абрикос. Хотя, послушайте верующих, так поверьте, они ожидают еще смешнее вещи. И они этим живут каждый день. О, Господи, я так благодарен Тебе. Я столько вещей посеял, но я верю, что мои финансовые нужды будут все восполнены. Это что за духовный бартер? Не обманывайтесь. Что посеет человек, что посеет, то и пожнет. Почва не перебирает и не сортируют. Я понимаю, что детям хотелось бы, детям, духовным детям бы хотелось, чтобы почва занималась этими вопросами. Но почва не занимает этими вопросами. Почва не перебирает, почва не выбирает. Поэтому все, что вы в нее посеете, в ней и вырастет. Это касается вашего духа на все 100. Я просто сейчас конкретику не делаю. Ваш дух не перебирает тем, что выходит из ваших уст. Но в вашем духе вырастет все, что вышло из ваших уст. Все. Дадите ответ или получите урожай с каждого сказанного вами слова. И если там праздные слова, скажите, а что вы скажете человеку, который посеял на грядке семена моркови в перемешку с гречкой и ожидает, что почва взрастит только морковь? Что вы скажете этому человеку? Я думаю, что вы скажете, вы знаете, она взрастит вам и то, и другое. Другое дело, что сама по себе гречка, она может быть выше моркови, и, возможно, моркову вы так и не увидите. Вы скажете, что вы постоянно Бога ограничиваете? Бог знает, что мне гречка не надо, что мне нужна только морковь. Так зачем вы ее посеяли? А что вы постоянно ко мне придираетесь? Писание говорит, люби ближнего, как самого себя. Что вы постоянно это вот? Я просто даю вам совет. Нет, я верю в сверхъестественную жизнь, и Бог дает обилие посеянным. И я же о том же. Вырастет и то, и другое. Нет, Бог знает, что мне не нужна гречка. Зачем вы ее сеяли? Зачем вы ее сеяли? Поэтому каждому желающему иметь урожай на постоянной основе важно знать, что почва не перебирает и не сортирует посеянное в нее. Она дает рост любому семени. Вообще, вы знаете, как почва удивительно смотрит на это? Почва смотрит так. Если в нее посеяли, значит, тому, кто посеял, нужен с нее рост. Брат Олег, ничего не понимаю. Это тоже семя. И почва думает, о, ему, наверное, надо с этого рост. Каждое ваше слово – семя. Мы еще будем это рассматривать. А почва не перебирает. Произведением уст своих вы насыщаете. Что посеет человек, то и пожнет. Почва не сортирует. А вот это глупые семена, я не буду давать из них рост. А вот это мудрые, я буду давать. Нет, оно насыщает того и другого. А вот это злое семя, я не буду давать из него рост. Нет, оно даст и злого, и из хорошего. Все, что вы посеете, то она и даст. Она не будет перебирать. Это плохое, это хорошее. Это входит в обязанности сеятеля. Потому Писание говорит Иисус, будьте внимательны к тому, что слышите. Потому что вы в одном лице, как сеятель, так и тот, кто может принять чужое семя в свой дух. И это каждый день. Это каждый день. Поэтому вторая важная особенность почв, что каждая почва не перебирает и не сортирует посеянное в нее. Она дает рост любому семени. Особенность третья, которую я отмечу сегодня. Будьте, это важная особенность. О, хорошая, мне нравится эта особенность. У почвы нет настроения. Брат Олег, ну вы так прямо как с детьми с нами. Слушайте внимательно. У почвы нет настроения. У почвы нет выходных. Почва не принадлежит какой-то конфессии. Почву не надо упрашивать и умолять. Ее надо приготовить и ухаживать. Все. Брат Олег, это так просто, ясно и понятно. Еще раз отвечу. Если было бы так просто, ясно и понятно всем, то все бы уже давно это использовали. Давайте еще раз повторю. У почвы нет настроения, у почвы нет выходных. Почва не принадлежит какой-то конфессии. Почву не надо упрашивать, почву не надо умолять. Ее надо приготовить и ухаживать. Все. Почву надо приготовить и ухаживать. Давайте я напомню с вам, какие почвы есть. Дух человека, а также духовная сфера – это почва в духовном мире. А земля – это почва для естественного физического мира. Это так добавил. То есть, когда человек выполняет требования закона, закона сеяния и жатвы, и почва обязательно выполнит то, что вложено в нее, беспрекословно. У нее никогда нет какого-то предвзятого отношения к тому, кто посеял семя. Нет. Это посеял Вася. Пусть он Вася и остается. Все. Вот для Васи я не собираюсь давать урожай. Все. А вот для Светы дам. Для Ани дам. Для Даши дам. Они все-таки сотрудники миссии. А Вася? Вася, когда последний раз молился? Ну, не помню. Все, тебе не дам урожай. Не, вы знаете, почве абсолютно все равно. Вася, Аня, Даша. У почвы есть задание. Все, в нее посеяно. То есть участник духовного закона сеяния и жатвы выполнил требования закона, посеял, полил. Ну, я так сейчас просто говорю. Все. Почве абсолютно все равно. Почве абсолютно все равно. Это радует. Она нелицеприятная. Это так хорошо. Это так хорошо. Потому что многие деноминации представляют до Царства Божия эксклюзивным только для определенной группы верующих. Только у нас будет вот. Там не бывает. Слава Богу. Слава Богу, что закон сеяния и жатвы, который представлен в естественном физическом мире, является наглядным пособием Царства Духовного. Потому что определенные деноминации, они так пытаются все-таки взять власть, контроль над личностью человека. Но если все личности будут достаточно внимательными к тому, чему учит Иисус и на примере чего, то все дети Божьи будут прекрасно понимать, что Царствие Божье нелицеприятное. Как и естественный физический мир и действующий в нем духовный закон сеяния и жатвы нелицеприятны. И вот как это обозначено, что у почвы нет настроения, у почвы нет выходных, и вообще почва не принадлежит какой-то конфессии, ее не надо упрашивать, приготовьте ее, ухаживайте, и она выполнит свою задачу. Вот как это выглядит. Марка 4 глава, 26 стих написано. Земля сама собою производит. Все, в ней закон, без вопросов. Вы его применили, она его выполняет. Сама собою производит. Все. Брат Олег, вы хотите сказать, что значит мне не обязательно все-таки раскапывать картошку и посмотреть, растет она или не растет. Представляете, вы засеяли гектар картошки и будете смотреть, как каждая там растет и не растет. Ну, брат Олег, ну кушать хочется. Нет, это уже другой вопрос. Вы можете кушать побеги с каждой картошки, которая прорастает в земле. Только никому об этом не рассказывайте. Опять-таки, давайте будем мудрыми в этом. Возможно, я какие-то вещи утрирую. Возможно, какие-то вещи я представляю немножко смешными. Но, поверьте, это довольно-таки не смешно. На сегодняшний день смотрится в целом в церкви, которая на сегодняшний день имеет место на земле. Не смешно, потому что, имея доступ к этому закону, гарантом которого выступает сам Бог, дети Божии относятся к нему как-то так, постольку поскольку. Гарантом этого закона выступает Бог. Он его утвердил. И он является его гарантом. И если человек примет этот закон с благодарением и станет его активным участником, с правильным мотивом, у него всегда будет гарантированный Богом результат. Другое дело, опять-таки, еще раз делаю ударение. В вашем уме этот закон никогда не будет представлен как ответ. Никогда. Но то, что в вашем кармане есть на сегодняшний день, может быть представлено как ответ. Вот у меня есть, брат Олег, и я имею какое-то спокойствие. Я могу сказать, это лживое спокойствие. Лживое спокойствие. Потому что Бог учит нас другому. Хорошо, я не буду забегать вперед, потому что это удивительная тема сама по себе. На следующем уроке мы с вами будем изучать, какие виды духовных почв бывают. Вам, как духовным аграриям, очень важно об этом знать. Какие виды духовных почв бывают. Зачем? Потому что вам очень важно знать, в какую почву лучше сеять, чтобы иметь результат на постоянной основе. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за сегодняшний урок. Я верю, что вы многое узнали, а что не узнали умом сейчас, так Дух поможет потом понять. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас, как своих подданных, быть эффективными гражданами твоего царства. Мы благословлены всем тем, чему ты учил. И мы просим тебя и дальше помоги каждому слушателю этих уроков правильно понимать и принимать все, чему ты учишь. Мы благословляем тебя, Иисус. Мы благодарим тебя. Мы любим Тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами нашими. И любим ближнего самого, как самого себя. Иисус, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за этот благословенный урок. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый слушающий этот урок был богатый и щедрый на всякое доброе дело. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся, приходи и наполняй житницы и кладовые каждого сеющего семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать приходу урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Да будем мы в благословении для многих народов. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Я благословляю каждого слушающего этот урок и благодарю Тебя, Иисус, за то, что никто из них больше никогда не останется прежним. Я благодарен Тебе за откровение, которое наполняется их дух во имя Иисуса. Аминь.